Дверь шумно распахнулась, и в кабинет ворвался князь Гарайло, запыхавшийся в расстегнутом мундире. Поведя налитыми кровью глазами, он облегченно вздохнул, привалился спиной к косяку, держа руку на эфесе меча, отдышался и с видом кота, словившего наконец-то хитрющую мышь, замурлыкал. «Мамочка моя, мама, полно меня стеречь! Когда девчонка упряма, силком ее не уберечь. Зря, что ли, говорится, сладок запретный плод, когда взаперти девица, сильнее любовь влечет». Не удостоив его и взглядом, лишь слегка повернув голову в сторону генерала, старая королева произнесла восхитительно ледяным и равнодушным тоном, заставившим Сварога про себя взвыть от зависти, сам он еще не достиг таких высот в обращении с голосом и интонациями. «Если уж вы, милейшие, взялись цитировать Сарагата, то у него есть не менее впечатляющие строки, гораздо более подходящие к случаю, нежели пошленькие любовные куплеты, набросанные им в ранней юности, где возвышались арки и столпы, теперь обломков громоздится груда. Плачевный вывод следует отсюда. Как мы в своей кичливости глупы! Доверившись несбыточным надеждам, я дом в песках выстраиваю зыбких. Хоть знаю сам, моя затея — бред. Подобно всем упрямцам и невеждам, я вижу совершенные ошибки, но ошибаюсь вновь себе во вред». Она декламировала легко и свободно, с мимолетной презрительной усмешкой. Должно быть, стремилась в случае, если победители все же намерены предать ее лютой смерти, извлечь для себя максимум морального удовлетворения. Сварог испытывал к ней все более крепнувшее уважение. «Не дама, а кремень. Такие нужны. Вот именно». Гарайло, фыркнув, насколько мог непринужденнее, осведомился. «Это не про вас ли, дражайшая королева-матушка, в самую точку зашпандорена?» «А ведь он ее на сей раз уел», — подумал Сварог, при полнейшей своей непривычности к светским словесным поединкам. Неудачные вирши она выбрала, нужно признать. «Но ничего, сейчас я вас буду строить рядами и колоннами». Шагнув вперед, сверля немигающим взглядом князя, он рявкнул, пусть и не с королевскими интонациями, но ж, безусловно, со сноровкой бывалого строевика. «Князь, кто вам позволил врываться в королевский кабинет без доклада? Распустились тут при старом царствовании. Я вас научу сапоги с вечера чистить, а утром надевать на свежую голову. Ваши...» Неосмотрительно вякнул Гарайло. «Молчать!» — заревел на него Сварог так, что даже старая королева изменилась в лице. «Три шага вперед, кругом! Шагом марш отсюда!» Великое дело — воинская субординация. Человек, отдавший родимой коннице 30 лет, прошагавший все ступеньки от юного кадета до генерала, как и надлежит, аккуратненько шагая с одной на другую, не спеша и не прыгая, просто обязан впадать в гипнотический транс, когда на него рычит непосредственное начальство. Так произошло и с Гарайлой. Он вытянулся изо всех сил. Лишь кривые ноги старого кавалериста помешали его фигуре превратиться в идеальный перпендикуляр. Четко повернулся через левое плечо, приставив носок, потом дерганным шагом механической игрушки двинулся к выходу. «Сделано дело», — радостно отметил Сварог. «Армия, судари мои, свое завсегда возьмет». И подал новую команду, видя, что генералу осталось до двери не более одного единственного шага. «Стоять! Кругом! Ко мне!» Гарайло выполнил это, звучно пристукнув каблуками, сделав ретиво-зверское лицо, остановился перед Сварогом. Тот, мысленно ухмыляясь, скомандовал: «Вольно! Хотите что-то мне сказать, генерал?»
«Да что там?» — проворчал Гарайло.
«Порядком, наконец-то, во дворце повеяло. Только, ваше величество, вы поосторожнее с этой дамочкой. Еще ткнет, чем в спину. Не удивлюсь, есть ли у нее в посохе лезвие на пружине».
«Я тоже не удивлюсь», — подумал Сварог.
Подойдя вплотную к генералу, похлопал его по плечу, задушевно, проникновенно сказал: «Полно вам, князь! Нам ли, старым воякам, бояться женщины, даже если у нее лезвие на пружине? Собственно говоря, я и сам хотел вас вызвать. У меня возникла идея касательно некой армейской реорганизации. У нас есть маршал гвардии, есть просто маршалы. Но никто до сих пор не додумался до простого и полезного решения ввести пост маршала кавалерии. Я решил это упущение исправить. Поздравляю вас с чином маршала кавалерии. У меня нет при себе королевских печатей, они погибли в пожаре, а новые еще не изготовлены. Но вы, смею думать, поверите своему королю на слово?»
Ответа он не дождался. Князь попросту не мог выговорить ни слова от изумления и радости, преданно таращился на Сварога выкоченными глазами, определенно повлажневшими. Отныне Сварог мог быть совершенно уверен: есть здесь один человек, который за него умрет, не раздумывая.
«Буденный ты наш!» — растроганно подумал он. «Ишь, и усищи-то, как у Семена Михайловича! А ведь польза от этого несомненная. Все знающие люди в один голос твердят, что князь в кавалерийской войне то же самое, что гроссмейстер в шахматах, сиречь в шакра-чатуранджи. А войны нам еще предстоят, чует мое сердце». Потом ему в голову пришла шальная мысль: а что, если Гарайло и есть здешний аналог Буденного? Черт его ведает, как обстоит в параллельных мирах с аналогами. Он даже присмотрелся к низенькому широкоплечьему крепышу, пытаясь высмотреть сходство с портретами красного маршала, но решил по размышлении все же воздержаться от скоропалительных выводов. «Князь», — сказал он мягко, — «надеюсь, в столь знаменательный день вы мне не откажете в маленькой просьбе?»
«Все что угодно», — рявкнул новоиспеченный маршал. «Моя жизнь и кровь... Ну что вы! Я не требую от вас больших жертв», — вкрадчиво прервал Сварог. «Можете вы помириться с ее величеством?»
Гарайло моментально поскучнел. Но радость была слишком велика, и он, подумав, махнул рукой: «Если уж вы просите, государь, исключительно ради вас».
«А в чем, собственно, причина?» — спросил Сварог с неподдельным любопытством.
«Я сразу заметил, судя по обмену взглядами, пылавшими искренней теплотой и дружелюбием, судя по некоторым репликам, по общему настрою, вы с ее величеством давненько друг друга недолюбливаете».
«Причина, государь, проста», — неохотно ответил Гарайло. «В свое время, 15 лет назад, один головотяп был назначен полковником алых егерей, хотя у меня были все преимущества старшинства и выслуги. Вот только этот новоявленный полковничек пользовался поддержкой ее величества. В то время она еще была не королевой-матерью, а супругой здравствующего монарха».
«Что ж, маршал, вы все правильно излагаете», — кивнула королева-мать. Гарайло, изо всех сил пытаясь придать своему простоватому тону оттенок тонкой иронии, бухнул:
«Злые языки судачили, что преданность его вашему величеству простиралась и от рассвета до заката, и, что характерно, от заката до рассвета».
«И что с того?» —
Бровью не поведя, едва заметно улыбнулась старая королева. Все равно его величество, мой законный супруг, был настолько увлечен волочением за фрейлинами и камеристками, что на такие пустяки, как добродетель его законной половины, не обращал ровным счетом никакого внимания. Помнится, я и вам делала недвусмысленные намеки, но вы оказались столь толстокожим, что даже при том нашем свидании в Тисовой аллее битый час толковали о породах лошадей, аллюрах и преимуществе ротагайской сбруи над гиперборейской, пока я не потеряла терпение и не улизнула под благовидным предлогом.
«Семарглов хвост!» — озадаченно фыркнул Гарайла. «Так вы, значит, тогда намеки делали?»
«Великие небеса!» — старая королева воздела очи горе. «Иначе зачем бы мне с вами торчать возле жемчужного грота целый час?» «Возле грота, в коем как раз и протекала львиная доля супружеских измен и романтических историй».
«Кто же знал?» — проворчал Гарайла. «То-то я смотрю. Как мимо него не пойдешь? Парочки торчат». Он задумчиво покрутил головой, несколько ошарашенный новыми знаниями об окружающем мире, и решительно вытянулся перед Сварогом. «Разрешите идти, государь? Работа не в проворот».
«Идите, маршал», — охотно кивнул Сварог. Гайло отдал честь, развернулся на месте и быстрыми шагами промаршировал к выходу. Несомненно, разум у него уже кипел от громадья планов, реорганизации, новшеств и реформ, связанных с новым назначением. И ничего другого ему от жизни не было нужно, счастливой, умиротворенной душе. Сварог даже позавидовал мимолетно. Вот так, походя, экспромтом, почти вознес человека к вершине желаний. Нужно будет придумать ему красивый маршальский мундир с вышитыми золотом, боевыми скакунами, скрещенными клинками и еще какой-нибудь хренотенью. Горы свернет.
«Неплохо, должна признать, — сказала старая королева. — Если бы эта идея пару лет назад пришла в голову мне, меня бы здесь сейчас не было, — понятливо кивнул Сварог. — Я понимаю. Что делать?
К чему это умилительное примирение?»
«А вы еще не поняли, Ваше Величество? — усмехнулся Сварог. — Я вовсе не собираюсь вас убивать или сажать в крепость. К чему эти пошлости, когда я задыхаюсь от острейшей кадровой нехватки? Вы умны, энергичны и, чует мое сердце, не испытывайте особенного почтения перед единственной и неповторимой человеческой жизнью, дающейся один раз».
«Да, это в моем стиле», — спокойно кивнула она. «Рада, что вы это оценили».
«Я же видела, как вы, разговаривая с маршалом, краем глаза все же следили за моими движениями». «И правильно делали. Похоже, из вас еще выйдет толк».
«Между прочим, у меня в посохе и в самом деле есть лезвие с пружиной. Совершенно необходимая вещь для бедной старушки в наши беспокойные времена. Не подскажете ли, как намерены меня использовать?»
«Охотно», — сказал Сварог. «Я вас направлю в три королевства с самыми широкими полномочиями, а заодно поручу вам пограничье и Ямурлак. Там мои ребята сейчас как раз вылавливают по чищобам уцелевших чудовищ, но, думается, и на ваш век хватит».
«Неужели наместницей?»
«Ну, это будет называться чуточку иначе», — сказал Сварог. «Ваш официальный титул отныне звучит следующим образом. Первый подмастерье главного зодчего Ордена Возрождения Трех Королевств».
«Это еще что такое?» — — поинтересовалась она с искренним недоумением.
«Вы все скоро узнаете», — заверил Сварог. «Мне чего-то кажется, что вы быстро освоитесь с этой работой. Ничего особенно уж нового, в принципе. А вы не боитесь, что вы укрепитесь там и попытаетесь отложиться?» — понятливо подхватил Сварог. «Нет, не думаю. Три королевства очень уж долго придется обустраивать, чтобы они стали тем местом, где по-настоящему умный человек захочет воцариться. Одним словом, как только у меня будут новые печати, я оформлю бумаги по всем правилам, и вы отбудете к месту службы».
«Интересно, а на какие деньги вы собираетесь обустраиваться?»
«Королевство по уши в долгах и займах, как, впрочем, и все остальные ваши владения. Ходят, правда, слухи о несметных богатствах Хельстада, о сундуках с невиданными самоцветами. Но если вы попытаетесь их продавать, лишь обрушите рынок ювелирных изделий еще до того, как получите маломальски значимую прибыль».
«Положительно, я в вас не ошибся», — сказал Сварог. «Вы тонко и моментально подметили слабое место всего проекта. Но могу вас заверить, что я кое-что придумал».
«Что?
А не расскажете ли, как вам удалось ускользнуть из замка в горах Отершо?» — спросил Сварог. «Обстоятельства были довольно странными».
«Молчите. Вот видите, у меня тоже есть свои тайны. Я не спрашиваю, согласны ли вы, и так видно. Составьте хотя бы приблизительные списки того, что вам потребуется, и тех, кто сам потребуется. Не думаю, что кто-то рискнет этим землям угрожать. Но нужно предусмотреть все. Армейские части, полиция, чиновники».
«Вы забыли о шпиках, государь?
Впрочем, я и так понимаю, что от них возле меня будет не протолкнуться».
«Что поделать?» — сказал Сварог с обаятельной улыбкой. «Вы же умная женщина, Ваше Величество. Сами все понимаете. Я в меру добрый, но не благодушный. Успел уже понять, что лучший друг короля — это тайная полиция. Разумеется, при условии, что есть кому за ней следить. Итак, армия, полиция и несколько кораблей, — перебила она, — военных я имею в виду».
«Вы что, намерены устраивать морские сражения?» — поднял бровь Сварог.
«Пока вроде бы не с кем».
«Ваше Величество, — ответила она без тени улыбки, — вы что-нибудь слышали о великом кракене?»
«Разумеется, — сказал Сварог, — от монахов. Великий кракен — одно из земных воплощений князя тьмы, так называемое воплощение воды. Правда, иные ученые мне говорили, что великий кракен не более чем предание».
«Это предание просыпается, — сказала старая королева, глядя ему в глаза так, что Сварогу моментально стало неуютно. «Какую бы околесицу ни несли ваши ученые, и когда он начнет всплывать на поверхность, на землю обрушатся неслыханные беды. Вы можете мне не верить».
«Знаете, — серьезно сказал Сварог, — бывают моменты, когда я готов верить всему еще и от того, что считаю тех, кто мне рассказал о великом кракене, крайне серьезными людьми. Может быть, вы в таком случае знаете даже, где хранится легендарное копье морских королей, которым только и можно его убить?»
«Увы, нет. Мне только известны кое-какие приметы, неопровержимо свидетельствующие, что великий кракен ожил. В первую очередь начнет всплывать рыба, и морские птицы будут покидать море».
«Ага», — сказал Сварог, — Вот оно в чем.
Хорошо. Корабли у вас будут. Надеюсь, вы верите, что я искренне намерен...
Я знаю, что вы не врете, сказала старая королева, вновь став похожей на строгую учительницу. Дверь приотворилась. В щель с надлежащим почтением просунулся драгун, большей своей частью оставаясь в коридоре, откашлившись, доложил.
«Ваше Величество, его светлость просит вас пожаловать. Там какие-то срочные дела».
«Сейчас иду», — сказал Сварог. «Извините, Ваше Величество».
«Как прикажете понимать это «я знаю»?» — подумал он, повернувшись к двери. «Как будто она... Но ведь здесь, на земле, только я один такой умею. Безошибочно определять, врет человек или говорит правду. На земле это умение забыто напрочь, по самым достоверным сведениям».
Уже взявшись за ручку, он обернулся и послал нечто, немудреный, короткий магический сигнал, позволивший бы ему понять, с чем он, собственно, имеет дело. Словно негромко свистнул. Ничего особенно сложного, если тебя этому научат на небесах. И растерянно замер. Если перевести то, что произошло с его сигналом, на обычные человеческие слова, то выглядело это так. Словно бы человек небрежно взмахнул мечом, рассчитывая ткнуть незащищенного противника, но неспешно опускавшийся клинок вдруг с лязгом и звоном наткнулся на некий невидимый щит, отразивший ленивый взмах так, что меч едва не вывернулся из пальцев. Все это произошло в совершеннейшей тишине. Сварог ошарашенно смотрел на старую королеву, а она недоуменно подняла бровь с таким видом, словно ничего и не случилось. Ей странна его нелепая поза, застывший взгляд. Он вовремя опомнился. Во-первых, никакого присутствия черной магии, а это уж кое-что. Во-вторых, так просто эту дамочку не расколешь и не разговоришь. В-третьих, какие-то срочные дела.
Ничего, это не самая сложная загадка, может и подождать. Никуда не денется. В эти смутные времена Сварог для нее — единственная защита. И он, вежливо раскланившись, захлопнул за собой дверь.